«Урал» ищем выход. Мы с вами каждый день.
Сегодня со мной на связи политик и психолог Леонид Гозман. Леонид Яковлевич, рада вас приветствовать.
Взаимно, я тоже очень рад.
Я приветствую также всех, кто нас слушает сегодня онлайн, тех, кто нас слушает этот эфир в записи. Призываю ставить обязательно лайки, призываю писать в чате. Ну и активно участвуйте в жизни нашего канала. Как это можно сделать, есть в описании к этому видео. Я еще раз об этом вам напомню, но сейчас я, собственно, хотела перейти к особому мнению нашего сегодняшнего гостя. Леонид Яковлевич, у нас с вами были... Я вам вчера присылала, а мы с вами проговаривали темы, которые мы хотим обсудить. И мало кто знал, что когда я писала, что я хочу обсудить с вами прилеты дронов в Москву-Сити, что окажется, что это уже не один прилет, а целая серия прилетов, потому что этой ночью в Москву-Сити снова прилетели дроны. Конечно же, это не идет в сравнение с... там, событиями, которые происходят в Кривом Роге или в Харькове, но очевидно, что у Украины и цели немножко другие. Это мы понимаем все, что в Москве-Сити, в этом здании находится министерство, это определенные какие-то акты демонстрации. Вот как вам кажется, вот цели этих прилетов, какие были они, ли они достигнуты?
Ну, вы знаете, есть две возможных цели, как мне кажется. Да? Я не военный, но чисто логически. Начну про одну, сначала военную скажу, и дальше про это говорить не буду, поскольку не мое дело, и есть люди, которые понимают наверняка в 1000 раз лучше, чем я. Не исключено, что такого рода демонстративные удары заставляют руководство Российской Федерации, военное руководство Российской Федерации усиливать охрану объектов, а значит переключать внимание с фронтовой зоны на зону Москвы. Ну, число там ПВО всяких, оно ограничено, значит, будет больше стоять под Москвой, значит, меньше будет стоять там, условно, в районе Кривого Рога, значит, легче будет воевать. Не исключено, что сделают. Но я вижу очень серьезный, вот, я могу быть всерьез, очень серьезный политический, психологический смысл происходящего. Значит, удары по Москве и по Крымскому мосту являются, безусловно, символическими ударами. Ведь если, ну, особенно, конечно, по Москве, да и по Крымскому мосту тоже, да, понимаете, я не могу оценить военно-стратегическое значение удара по Москве-Сити и даже по мосту тоже. Он был перекрыт на какое-то время, но насколько это действительно болезненно для российской армии, я не знаю, да, но поскольку Москва, столица, сердце нашей Родины и все прочее, да, а с Крымским мостом, как и вообще с Крымом, Путин связал себя, просто насмерть, развязать свою связку невозможно, то это удар лично по нему. Он отдает постоянно всякие приказы не допустить, не знаю, и так далее. А, понимаете, допустим, когда был первый удар по Крымскому мосту, можно было сказать, что это, ну, ну да, это случайности войны, да, мы недооценили, но уж теперь-то мы, конечно, так сказать, возьмемся, и все будет хорошо, да. Когда был первый удар по Москве, можно было сказать то же самое. Помните, дрон упал на сенатский корпус, не шуточки, а на Кремль. Вот. Но грозные приказы издаются постоянно, совещания проводятся постоянно, удары возмездия, там еще какая-то ерунда. Вот. Я говорю, что удары возмездия – ерунда, потому что Путин наносит те удары, которые он наносил всегда, и которые он просто может наносить. Все, что можно, он уже сделал. Все, что не сделал, пусть не может сделать. Да? Поэтому это не удары возмездия. В этом, ну, в прямом смысле слова. Потому что удар возмездия – это, значит так, вы сделали вот это, мы сделаем вот это в ответ. Чего мы раньше не делали. Да? А чего мы раньше не делали? Что людей раньше не убивали? Убивали, каждый день убивают вообще. Что там, не бомбили, бомбят каждый день. Там, ну и так далее. Вот, так вот, смотрите. Смотрите, вот этот, эти удары по символическим объектам свидетельствуют о профессиональной некомпетентности Владимира Путина и его высших генералов. Они не могут выполнить приказ о защите этих объектов. А с Москва-Сити это просто уже издевательство такое над ними. Потому что только что ударили. Дальше сказали, что нет, у нас приняты такие меры, что уж тебя здесь ничего не будет. Опять прилетело. Привет, ребята. Да? Вот. Для кого это важно? Не для населения. Не для населения. Во-первых, население в широкой массе будет знать только то, что скажут по телевизору, а по телевизору не скажут. Кроме того...
Ничего
обычного. Да, конечно. Кроме того, на население Владимиру Владимировичу глубоко искренне наплевать. Если у него есть искренние чувства, то это одно из них – это наплевательское отношение к собственному народу. Что в гробу, я видал, что там люди думают, да? Но есть верхняя тысяча. Или там верхних 10 тысяч, ну, никто не считал, да, но вот верхние люди, так сказать, да, от них ты это не скроешь. От них ты это не скроешь. Они убеждаются в том, что вождь некомпетентен. А вождь уже давно некомпетентен. С того момента, как он Киев не взял за 3 дня, с того момента, как он вообще начал это безумное обострение еще в декабре 2021 года, какой-то хамский ультиматум предъявили НАТО, неизвестно зачем. Да? И тогда уже было недовольство элит очень сильное. Если бы Путин выигрывал войну, они бы все простили, они бы сплотились вокруг него и так далее. Но он же ее проигрывает, он же ничего не может сделать. Недовольство элит растет. В элитах растет понимание того, что Акела не просто промахнулся куда хуже, да? Что Акела просто совершенно не годится на свою должность. И это, вот это недовольство, верхние 10 тысяч, очень сильно подготавливает, делает более вероятной ситуацию насильственного отстранения Владимира Владимировича Путина от должности. То есть какого-то варианта дворцового переворота. С табакеркой, не с табакеркой, с почетной отставкой. На самом деле это не имеет значения существенного, да? Ну, ни для кого, кроме него лично, его биографии. А вот для страны это очень важно. Почему это важно, вот это мнение 10 тысяч? Понимаете, не в том дело, эти 10 тысяч не войдут к нему. Эти 10 тысяч не предъявят ему ультиматум. Они его видят только со стороны. Войти к нему может, там, не знаю, 5-7 человек, не больше. Ну, из его ближайшего окружения, да? Или его личная охрана, как в Нигере. Но важно вот что. Одним из факторов дворцового переворота является понимание потенциальными его участниками, как к ним за это отнесутся те, кто для них важен. Их круг общения, их референтные группы там, и так далее. Вот понимаете, когда государь Павел Петрович, как было объявлено, скончался апоплексическим ударом, Павел
Петрович... Табакеркой в висок.
Да, да, но объявлено было, скончался апоплексическим ударом. Весь Петербург прекрасно понимал, что это за апоплексический удар. И, Настя, вы знаете, в день, когда было объявлено об убийстве помазанника Божьего, императора, на Невском проспекте были народные гуляния. Причем не народные в смысле народа, а народные в смысле элиты, офицеры гвардии, аристократы. Вышли на Невский проспект, поздравляли друг друга. Все вышли в круглых шляпах, которые почему-то запретил, круглых шапках, которые почему-то запретил император, бросали их в воздух и кричали «Свобода!». Вот граф Палин и его товарищи, когда они решились на этот очень рискованный шаг, ведь они могли закончить на плахе. Знаете, Павел Первый не стал бы их потом принимать во дворце, как Путин Пригожина, да? Он бы их казнил, очевидно. Так вот, они, когда решились на этот очень рискованный поступок, они понимали, что в любом случае те люди, с которыми они встречаются по вечерам, обедают, ходят в гости, общаются там и так далее, то есть их круг людей одобрит их в любом случае. И он действительно одобрит. Вот сегодня, если что-то произойдет с Владимиром Владимировичем Путиным, то это одобрит элиты. Понимаете? Они это одобрят. Конечно, наша ситуация более сложная, чем ситуация графа Палина и других с Павлом Петровичем. Дело в том, что когда они вошли в его опочивальню, они точно знали, что следующим государем России будет государь-наследник, государь-наследник, цесаревич Александр, да, у нас, конечно, после отстранения Путина могут начаться большие претрубации в борьбе за его трон. Тем не менее, такие события, как то, что произошло сейчас, повторная атака на Москву-Сити, конечно, увеличивает вероятность дворцового переворота. Я полагаю, украинцы это прекрасно понимают.
Объясните, какие элите нужны еще доказательства слабости Путина после мятежа Пригожина, после атаки, двойной атаки на Москву-Сити, после атаки на Кремль накануне 9 мая, после двух атак на Крымский мост? Неужели у этих самых элит нет каких-то договоренностей с той же Украиной, может быть, с кем-то на Западе, что вот до этого момента мы сидим, но вот если пойдет дальше, то мы переметнемся. Ну, либо как-то другом, по-другому сформулированных каких-то договоренностей, каких-то подушек безопасности, которые они себе сами организовали. И что должно произойти, чтобы вот переворот, о котором вы говорите, случился?
Ну, вы знаете, с договоренностями сложно. Дело в том, что, помните, они говорили, что они записали мысли Мадлен Олбрайт, считали из ее мозга. Ну, это было такое, да? Вот. То есть, они, люди, среди них много людей таких довольно диких, с дикими предрассудками, которые верят во все. Но вера верой, что они точно знают, что у них в каждом сортире понатыкано прослушивающих устройств дикое количество. Я думаю, что они сны боятся неправильные видеть. Не то, что говорить неправильно. Понимаете, вот то, что вы сказали, вот неужели у них нет договоренности там, и так далее, требует коммуникации между ними. Да? То есть, там, чиновник категории А Пупкин должен где-то встретиться с чиновником категории А Тюткиным, да, и обсудить этот вопрос. Да? Во-первых, они убеждены в том, что и Тюткин, и Пупкин убеждены в том, что они друг на друга донесут немедленно, на всякий случай, да, чтобы первым успеть. Был такой советский анекдот: за что сидите? Да, говорит, за лень сижу. Почему за лень? Да вот мы, говорит, политические анекдоты рассказывали. Он пошел сразу донес, а я думал, утром пойду, лень было идти вечером. Поэтому я и сижу. Вот. И они, конечно, это понимают. Да? Кроме того, они понимают, что их разговор может быть записан, фиксирован. А кто-то из них самый глупый верит в то, что их разговор может быть зафиксирован через их мозг. Ну, как зафиксирован разговор мысли Мадлен Олбрайт. Да? Поэтому им очень трудно договориться. Теперь смотрите. Одно дело некомпетентность. Другое дело безнаказанность. Вот могу, понимаете, да, он некомпетентен, но он силен. Допустим, Гитлер в 1944 году, когда полковник фон Штауфенберг предпринял попытку его убийства, вот операция «Валькирия» знаменитая, да, тогда Гитлер уже как руководитель страны уже давно был некомпетентен. Он давно уже вел Германию к полному военному, моральному, политическому поражению. Да? Но путч, попытка его убийства в 1944 году показала, что он, да, он некомпетентен, но он силен. Он силен еще. И он там всех причастных расстрелял немедленно там, и так далее. Да? Там же репрессии были мощные в ответ на попытку Штауфенберга. Вот. То есть, вот для них важно еще не только компетентен он или нет, а для них важно, может ли он подавить путч. Вот путч Пригожина показал, что он подавить толком ничего
не может. Ну, так вот, разве это не красная черта?
Ну, одна из них. Одна из них. Но решиться это сложно, решиться это страшно. И что касается договоренности. Вы знаете, я думаю, что договоренностей как таковых нету. Но я думаю, что есть, я надеюсь, что есть сигналы, которые получили его верхние люди с Запада, ну, хотя бы часть из них.
Леонид Яковлевич, прервалась у вас связь. А, все в порядке.
Все, прости. Вот ты... Да, ну хорошо. Сигнал о том, что мы все тебе простим. Лично тебе. Ты только сделай. Ты только сделай. А дальше ты будешь уведен из-под санкций, ты будешь вообще.
Прерывается связь, Леонид Яковлевич. Вы зависли совсем, если вы меня слышите, пожалуйста.
Весь этот актив измораживает и так далее. Все. Я доказываю, что такого рода договоренности не выполняются. Алло.
Алло, да.
Настя,
Слышно ли
вы
меня?
меня слышите?
Да,
Я вас
Леонид
слышу.
Яковлевич, к сожалению, какие-то у нас помехи. Я думаю, что это временно, потому что в остальное время я вас слышу четко. Да, я, давайте тогда, раз мы прервались, я напомню нашим слушателям, что в описании к этой трансляции есть способы, которыми можно нам помочь. Мы делаем все эти эфиры только благодаря вашей помощи, и любая с вашей стороны поддержка, там может быть самая незначительная, на ваш взгляд, может оказаться очень важной и значительной для нас. Пожалуйста, смотрите в описании, там есть множество всяких способов и для людей, которые находятся в России, и для людей, которые находятся вне России. В общем, спасибо тем, кто это уже делает. Я призываю остальных присоединяться. И раз уж мы начали разговор про элиты, у меня была припасена еще одна тема, тоже касающаяся этого. Вчера вышло большое расследование издания «Проект» про вклад российских бизнесменов в войну в Украине. Там проект очень подробно расписали коллеги, конкретно про какое оружие, в каких оно применялось в преступлениях и какое отношение к данному конкретному оружию имел, к его производству, к его поставкам имел каждый отдельный бизнесмен. И вот среди прочих там были бизнесмены Альфа-групп, в том числе Михаил Фридман, которые, например, кредитовали Тульский патронный завод, страховали разные военные предприятия. Я вот хотела спросить вас, не могу не спросить, Леонид Яковлевич, вы один из людей, которые подписывали письмо за снятие санкций с бизнесменов Альфа-групп, и вы много раз объясняли, почему. Я не буду задавать вам еще раз этот же вопрос, хочу спросить о другом. Сейчас бы вы подписали это письмо?
Вы знаете, я бы думал.
Что?
Я бы подумал.
А что изменилось для вас? Давайте подробнее тогда.
Ну, как вам сказать, мне кажется, что финансирование, если это правда, финансирование завода – это серьезная такая вещь, конечно. Действительно серьезная. Другое дело, что, понимаете, в чем дело? Я и любой из нас, мне надо брать на себя функции суда. Да? То есть функции суда надо брать, знаете, в какой ситуации? Вот у Галича есть прекрасная песня, которая завершается словами: «Те, кто избраны, те и судьи, я не избран, но я судья». Это своим. Это в ситуации, вот я судья всей этой сволочи, которая все это устроила, я судья вот им всем. Да, вот я чувствую себя вправе внутри себя выносить приговор. Что касается ситуации с санкциями, то это ситуация, которая находится полностью в компетенции западных структур, политических структур, судебных, политических структур и так далее. И я выступаю всего лишь свидетелем в данном случае. А я свидетельствую, что вот этот человек, обвиняемый в таких-то, таких-то преступлениях, он вот тогда-то, я видел это, совершил вот такой-то положительный, позитивный, добрый поступок. Да? Вот. Я сообщаю об этом суду. А суд, взяв все, все обстоятельства вместе, вполне может сказать, да, он это совершил. Но мы не считаем это смягчающим обстоятельством. Мы не считаем, что это должно приниматься во внимание. Он все равно виновен, мы все равно его караем по поводу. Да? Вот. Это их дело, это не мое дело. Понимаете? Вообще, быть судьей, ну, по-моему, вещь неприятная. Вот, по-моему, вещь неприятная и тяжелая. Вот, причем любым судьей, вы знаете, я никогда не любил принимать экзамены. Мне ужасно это не нравилось, эта ситуация, потому что вот сидит там парень или девочка передо мной, да, и я должен решить, там, тройку ставить или четверку. Я поставлю тройку, и решат стипендии. А она знает на 2,5. Там, ну и так далее. Да? Не люблю это дело. Пускай без меня. Я понимаю, что это надо. Я понимаю, что это необходимая вещь. Пускай без меня решается. Да? А мой один из моих учителей как-то говорил, что когда ты принимаешь экзамен, то отметку ты ставишь в первые несколько секунд. И, кстати, он был прав. Он был прав. Для себя, для внутри себя ты сразу чувствуешь чего-то, да? А дальше, последующие, там, не знаю, 20 минут или полчаса разговора, ты ищешь, нельзя ли ее повысить. Вот на самом деле, чем должен заниматься экзаменатор, мне кажется, да? Вот. Я старался следовать этому правилу всегда, когда принимал экзамен, да? Вот. У меня не всегда получалось, совсем вообще ничего нет. Значит, 2 балла, ну что поделать, да? Вот. Но, по крайней мере, вот, старался в эту сторону. Поэтому мне кажется, что меня несколько тревожит, знаете, что санкции вещь, как, санкции как прагматическая вещь абсолютно необходима. Абсолютно необходима, конечно, да. И снятие санкций как прагматическая вещь абсолютно необходима. Люди должны видеть, что если они отказываются, то они могут заслужить прощения. Да? Надо же раскалывать эту всю публику обязательно. Да? Вот. Но меня несколько тревожит, мне очень не хочется быть в ряду этих людей. Такое, как бы сказать, удовольствие, знаете, которое я иногда слышу. И этого накажем, и этого накажем, и всех достанем. Понимаете, вот это упоение, вот это упоение правосудия. Пусть даже это настоящее правосудие, пусть это не святая инквизиция, которая там обвиняла в колдовстве, а пусть это настоящее правосудие. Но все равно вот это упоение, эта радость от того, что я вот накажу или буду участвовать в наказании, вот, ну, мне это глубоко, глубоко чуждо, очень не нравится, честно говоря. Вот. Поэтому совершенно точно, предваряя ваш вопрос, совершенно точно, что я не буду делать, это отзывать свою подпись.
Угу.
Вот я точно не буду делать.
Хотела немножко о другом. Ну, не спросить, возразить вам скорее. Вы привели пример, аналогию с неким свидетельством на суде. Вы сказали о том, что вот свидетель говорит о том, что да, этот человек совершал вот такие хорошие поступки. Но ведь в письме было написано нет. В письме было написано, оно было коллективным, естественно, его писали не вы, возможно, вы по-другому составили этот текст, но там было написано, как, там был как раз призыв к снятию санкций. То есть это было некий коллективный жест, я бы сказала даже, ну, просто есть люди с определенной репутацией, а есть люди, которые могут там не стать решающим голосом, да, но могут каким-то образом склонить эту чашу весов. И мне кажется, что вы к числу этих людей относитесь. А разве вы не чувствуете ответственность за это?
Спасибо. Спасибо, что вы меня относите к числу таких людей. Очень лестно. Вот. Конечно, письмо писал не я. Конечно, я бы его составил иначе там, и так далее. Вот. Но. Вот если вы выступаете адвокатом на суде, да, то вы говорите, вот посмотрите, у него такие смягчающие обстоятельства, я прошу высокий суд, я, адвокат, прошу высокий суд учесть это и признать его невиновным, и назначить ему меру наказания не такую, а такую. Верно ведь? Это всегда говорит адвокат. Естественно, да, мы выступали адвокатами. Конечно, мы выступали свидетелями защиты. И как свидетели защиты мы просили высокий суд принять определенное решение. При этом я прекрасно понимаю, насколько я знаю, другие подписанты тоже это вполне осознавали, что наше мнение для высокого суда значит не так уж и много. Естественно, да? Вот. Не так уж и много. Вы знаете, я вам очень скажу. Вообще вот я считаю, что... Ну вот я говорю, что мне очень не нравится это упоение... Упоение справедливостью, понимаете? Вот когда говорят о справедливости, воздаянии, там, да, все правильно. Все правильно, так и должно быть, да? Только некоторые люди говорят об этом с таким упоением, с таким вообще счастьем, понимаете? Что меня ужас охватывает от этого, понимаете? Вот, просто ужас охватывает. Вот, и вообще Господь сказал мне отмщение, а с вас дам, да? Вот, слушай, чувствую себя так нравится быть прокурором, понимаете? Не потому, что прокурор – это плохая работа, прокурор необходим. Необходим прокурор, необходим обвинитель, необходимы судьи, необходимы те, кто исполнит наказание. Да, необходим. Да? Только мало кто необходим. Чего ты в это лезешь? Неужели тебе это так приятно? Да? Вот тебе это приятно. Вот это приятно меня несколько, честно говоря, несколько отвращает. Вот. Мне очень не хочется быть в этой компании. Я вообще, вот знаете, вот смотрите, Вот. Я думаю, что вообще надо говорить больше. Мне бы хотелось, чтобы мы больше говорили не о том, как им, тем, кто это развязал, будет плохо после победы Украины, а вместе с ней, соответственно, нашей. Я бы хотел, чтобы мы говорили о том, как нам будет хорошо. Понимаете? Это разные вещи. Это разные вещи. И вот последнее слово Навального, столь знаменитое, цитируемое всеми и так далее, меня очень порадовало, на самом деле. Но порадовало меня не тем, чем всех других. Потому что все говорили, вот он Лотмана цитирует. Ну, я очень хорошо отношусь к Лотману, понимаете? И мне нравится, что он процитировал Лотмана. Но нравится скорее неожиданностью этой цитаты в контексте выступления в суде, вот, ну, выступления Навального, да? А меня порадовало другое. Меня порадовало то, что в выступлении Александра Анатольевича не было мотива «не забудем, не прости». Не было этого мотива там. Там не было грядущего воздаяния, отмщения там, и так далее. Не было вообще. Он обращался к людям в масках, как к согражданам. Понимаете? И в этом смысле это было выступление Нельсона Манделы. Нельсон Мандела начал с силовых акций, его карьера началась. Он, в общем, по нынешним определениям был террористом. А к концу своего тюремного заключения, незадолго до прихода к власти, он говорил совсем о другом. Он говорил, черное правительство черного большинства не будет мстить белым. И это сделало возможным правительство черного большинства. Потому что поддержка апартеида со стороны белых во многом была связана со страхом отмщения со стороны черных. Понимаете? И когда белые поверили Манделе, и, кстати, правильно поверили, пока Мандела был президентом, не было таких эксцессов. Вот, когда они поверили Манделе, начались, де Клерк смог провести реальные реформы. Вот этим мне понравилось выступление Навального. Вот. И это вот про то же самое, понимаете? Это про то же самое. А воздаяние конкретное за тульский патронный завод или там за что-то, оно должно наступить. Оно должно наступить, я надеюсь, оно наступит. Вот. И дальше уже пускай те, кто сейчас в этом списке, кого раскрыл проект, пускай они с судебными властями, разными властями Европы, с Господом Богом, со своей совестью, пускай же дальше они разбираются. Только я не хочу быть судьей. Ну, не хочу.
Если честно, ну вот вы меня сейчас поправите, возможно, но выглядит так, как будто бы есть некая грязная работа, которую делает ФБК, которую делает проект, вот, как вы сказали, выступает прокурорами. Но при этом часть оппозиционных действий, ну вот я не могу говорить за многих, но вот опять же пытаюсь ваши слова трактовать. Вы в этой грязной работе выступать прокурором, выступать обвинителем, выступать вот какой-то, вносить вклад в то, чтобы в будущем такого не повторилось в России, вы в этой работе участвовать не хотите. Справедливо ли это? И как вам кажется, работа ФБК вообще вот в этом контексте нужна и важна?
Да. Работа ФБК нужна, работа проекта нужна. Проект что сделал? Проект рассказал правду. Проект рассказал, что есть. Вот оно вот так. Проект не пляшет с бубном и не требует всех казнить. Проект говорит, вот, ребята, имейте в виду, они поступали вот так. И
но
это
ФБК
очень важная
пожалуйста,
работа.
Пожалуйста, я перебью, но ФБК создает списки именно для санкций. То есть они именно призывают казнить, как вы называете это.
Вы знаете, мы с вами, я говорил, что санкции имеют два смысла. Они прагматически очень важны. Прагматически они очень важны, потому что санкции могут раскалывать российские элиты. И в этом смысле это очень важно. Если ты делаешь эту работу, понимая необходимость этой работы, тебе спасибо за это. Если ты делаешь эту работу и получаешь от нее удовольствие, меня это отвращает. Меня это отвращает. Необходимость этой работы я понимаю. Я вам скажу, что значит, вот я не хочу участвовать. Да нет, я готов. Я сколько, так сказать, писал и говорил такого, что за что им могут что-нибудь добавить. Да, вот этим людям, которые все это развязали. Я это делал сознательно, понимая, что это необходимо делать. И, ну, если, например, в будущей России мне выпадет по жребию, присяжные по жребию отбирают, да, мне выпадет по жребию быть членом коллегии присяжных, я, конечно, не откажусь от этой работы. Ни в коем случае. Нет, я ее выполню. Я ее выполню. Но удовольствие от того, что мне выпало быть присяжным, решать свою судьбу, я получить не буду. Нет. Но я буду понимать, что это мой гражданский долг.
Леонид Яковлевич, прервемся с вами буквально на одну минуту. Я всех призываю не отключаться от нас. Через минуту после короткого ролика мы вернемся и продолжим.
А ролик пошел.
Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Марк. Здравствуйте. В этот раз я хочу обратиться к вам с просьбой присылать нам сообщение о том, кого бы вы хотели увидеть в качестве наших гостей, например, в программе «Вечерний разговор». У нас там уже были историк Андрей Зубов, у нас был культуролог Александр Архангельский, были другие наши гости, но, может быть, мы кого-то пропустили, а вы хотели бы увидеть интервью с ними. И я еще раз напоминаю про программу «Все так плюс». Это передача, которую делает историк и журналист Максим Кузахметов каждое воскресенье после 15 часов. Это необычный совершенно взгляд на российскую историю. Он запустил целый новый цикл, называется «Властители». И он идет довольно хорошо, но хотелось бы, чтобы было больше просмотров. Поэтому об этом вам и рассказываем. И мы не можем не поблагодарить, конечно же, всех тех, кто поддерживает наш канал. Как сделать это, можно увидеть в описании, потому что мы работаем благодаря вам и для вас. И спасибо за то, что вы это делаете. Очень просто помочь нам с помощью простых переводов на Сбербанк или Авангард, или с помощью криптовалюты. В общем, все сказано в описании. Спасибо еще раз за вашу поддержку. Ну и, конечно же, лайки. Без них мы никуда. Спасибо.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях.
Мы возвращаемся. Это особое мнение на YouTube-канале «Ищем выход». И сегодня особое мнение политика и психолога Леонида Гозмана. Это я напоминаю для тех, кто смотрит нас в прямом эфире, и тех, кто вдруг к нам только что подключился, но все равно призываю вернуться и посмотреть первую часть тоже. Мне кажется, что она была достаточно интересная. Мы говорили про санкции, и вот в завершении этого разговора я хотела еще спросить Леонида Яковлевича о том, что он думает, вот как человек, все равно вот так или иначе принявший в этом участие, вот этим своим письмом, этой своей подписью, как вы думаете, какие основания достаточны для снятия санкций? Понятно, что вы сейчас скажете, что не нам это решать, вот, но вот так вот, если вы призываете к снятию санкций, если, допустим, к вам бы, к вашему мнению, прислушались, какие основания достаточны?
Значит, достаточным основанием, мне кажется, является... Ну, то есть так, если человек совершал прямые преступления, то дальше это уже вопрос суда. Это как бы это не санкции, это уголовная ответственность. Это разные вещи, да? То есть какие основания достаточны для того, чтобы снять уголовное преследование против Гиркина? Это никакие. Вот никакие вообще. Он убийца, он должен сидеть пожизненно там и так далее. Уже все, приехали, да? И от того, что Гиркин там старушку переводил через дорогу или еще какое-нибудь хорошее сделал, это совершенно ничего не меняет, вот совсем, да? Вот. Поэтому если уголовка, то она и есть уголовка, да? Значит, поддержка военной промышленности Российской Федерации во время войны, это на самом деле очень серьезная вещь. Это очень серьезная вещь, здесь просто надо смотреть в деталях. Там всегда, ну что, черт в деталях. Теперь, если не было прямой уголовки и прочее, то мне кажется, что есть два обстоятельства. Первое. Достаточным основанием для снятия санкций, мне кажется, являются две вещи. Первое. Публичный отказ в поддержке войны. Публичный. Это первое. Второе. Это действенная поддержка вооруженных сил Украины. Действенная. Вообще, действенная поддержка Украины. Вот она должна быть, мне кажется, да, может быть, не обязательно именно вооруженных сил, может быть, достаточно там какую-то гуманитарную поддержку, но она просто должна Украина, быть. Эта поддержка должна быть продемонстрирована не просто словами, но и делами, да, это вот одно. Второе, санкции должны быть очень дифференцированы, мне кажется, очень дифференцированы. Нельзя, чтобы люди, которые несут прямую ответственность, реально прямую ответственность за развязывание этой войны, которые являются бенефициарами этой войны, прямыми бенефициарами, типа там какого-нибудь Ротенберга или еще кого-нибудь, да, чтобы они наказывались так же, как те люди, которые просто случайно оказались, более-менее случайно оказались рядом, которые оказались рядом просто потому, что они были богатыми людьми, потому что они входили в то, что называется бизнес-элиту, в бизнес-элиту и так далее. Российский бизнес был устроен совершенно не так, как западный бизнес. И там были свои правила. Другое дело, что я не одобряю эти правила, они криминального типа правила. Тем не менее, они были реальными. Да? Ну, например, я приведу пример совершенно как бы, такой не страшный. Да? Ни один российский бизнесмен не мог отказаться, если ему звонил там какой-то начальник, ну, в зависимости от его уровня, там, губернатор или администрации президента, и говорил, слушай, дай денег на мы тут храм восстанавливаем, дай денег. Да? Вот как бы он ни относился к Русской Православной Церкви, как бы он ни относился к вере, к религии там, и так далее, он не мог не дать денег на храм. Но это вот реальность, понимаете, вот такая реальность. Да? Так вот, мне кажется, санкции должны быть предельно дифференцированными. Да? Нельзя, ну, понимаете, ну, как, я не знаю, как нельзя, как, знаете, там, за все расстрел, да, а вот за любое, там, должны быть разные наказания, да, вот. Мне кажется, это тоже очень важная вещь, которую, мне кажется, пока у западных стран, ну, как-то они слабо очень представлены, дифференцированность.
Смотрите, не мог дать денег на храм, а если не мог дать денег на Тульский патронный завод?
Если это разные вещи. Денег,
почему? Если для банка, ну, то есть, как бы, в чем была аргументация? Был уже заключен контракт, и было в лицензии этого банка прописано, что они обязаны этот контракт как бы обеспечивать. Есть пример Тинькова, который просто вышел из игры, который просто продал свои
акции. Несомненно, это, ну, это хороший пример. Это хороший пример.
Так вот. Не является ли он показательным? И вот как вы относитесь, кстати, к снятию санкций с Тинькова? У него же не было, насколько знаю, деятельного раскаяния.
Не знаю, там было деятельно или недеятельно. Вот. Я знаю, что он осудил эту войну, он вышел из игры, как вы сказали, да. И я думаю, правильно, что с него сняли санкции. Потому что снятие санкций с Тинькова, это же, надо же смотреть глобальный процесс, да. Снятие санкций с Тинькова означает сигнал для других бизнесменов. Мужик, ты сделай как Тиньков, да? И мы себе сделаем как Тинькову, и мы тебя освободим от всего, да, и ты не будешь отвечать. То есть это вообще хорошая вещь. Это же война. Это санкции, это часть войны. На самом деле, это элемент войны. И поэтому здесь надо смотреть на последствия, где бить, где не бить и так далее. Вот, вот возвращаясь к примеру храма и патронного завода. Значит, понимаете, допустим, я дал деньги на храм. Да? Я дал деньги на храм. Мне это, может, противно, я, может, Кирилла на дух не выношу там, и так далее, в данном случае чистая правда. Правда, я не бизнесмен, вот, ко мне никаких требований не было. Вот. Но я понимаю, что в общем, особого, может быть, такого ну, глобального вреда от этого и нет. Ну, и, ну и ладно, ну давай, ну, хрен с тобой. Вот. Значит, храм стоять будет. А если я дал деньги на ракеты, я не хочу говорить об этом патронном заводе, потому что это конкретный человек, а я не знаю деталей, понимаете? Я все детали знаю из исследования проекта. Ну, так тоже нельзя, понимаете? Надо выслушивать другую сторону. А что по этому поводу говорил Михаил Марович Фридман, я не знаю, на самом деле. Вот. И скажет еще, наверное. Но вот если я даю что-то, что может использоваться напрямую для убийства людей, а тогда санкции становятся инструментом борьбы за победу. Понимаете, вот что важно на самом деле. Это поможет победе или это не поможет победе? Вот дифференцированные санкции помогают победе. Снятие санкций с Тинькова помогают победе. Понимаете? И поэтому они хороши. Война идет.
Кейс Исенбаевой. Человек, который не выступал за войну, но и не выступал против, молчал и в какой-то момент уехал из России. Должна ли она за это подвергаться преследованию санкциям за то, что она участвовала в строительстве этого режима? Или, может быть, вы согласны с Максимом Кацем, который считает, что это потенциальные сторонники, те, кто молчат?
Нет, я не согласен с Максимом Кацем. Я считаю, что госпожа Исенбаева сделала достаточно для того, чтобы быть под санкциями. Вот в моей системе ценностей она сделала достаточно, потому что понятно, что изменение Конституции, уничтожение Конституции, которую провел Владимир Владимирович, было одним из подготовительных актов войны. Войны не только с Украиной, но и со всем миром. Вот. Мне кажется, что она должна за это как-то отвечать. Это не значит, опять же, все должно быть дифференцировано, понимаете? Человек, который отдавал приказ бомбить украинские города, должен сидеть в тюрьме за это, как минимум, да? Человек, который насиловал Бучи, должен быть, ну, простите меня, такую неполиткорректную вещь, должен просто уничтожить. Он просто уничтожен, да, вот, он не должен жить на земле. Я понимаю, что законы это не позволяют, я понимаю, что вообще, если все будет нормально, цивилизованно, он просто получит большой срок тюрьмы, да, вот, но если бы мне сообщили, что, если бы я узнал, что конкретного насильника украинцы поймали и пристрелили на месте, я бы считал, что правильно сделано, да, правильно, туда ему и дорога, негодяю. Вот. А Исимбаева не должна сидеть в тюрьме, потому что она сделала. Нет, ни в коем случае. Но определенную ответственность она должна нести. И если Европа закрывается от людей, от носителей русских паспортов, как сейчас, в общем, во многом это происходит, то, конечно, Исимбаева не должна спокойно жить в Европе. Вот мне так кажется. Я в данном случае считаю, что все это серьезно.
А когда закончится война и откроются границы носителям русских паспортов, ну, может быть, не сразу, спустя какое-то время будет разрешено въезжать в европейские страны, Исимбаеву можно будет туда пускать уже? Или она все-таки должна чуть больше быть наказана, чем все остальные российские граждане?
Я не знаю. Пускай война закончится. Вы знаете, вот пускай закончится война. Вы знаете, если мне скажут так, что ценой за окончание войны будет уход части людей от ответственности, я скажу, и слава Богу. Я это принимаю. Хочу, война закончится. Хочу закончиться война. Самое главное. Перестали людей убиваться. И вы понимаете, в чем дело? Настя, посмотрите. Если война закончится завтра, и если война закончится послезавтра, завтра лучше. Потому что за лишний день войны убьют еще какое-то количество людей. Правильно? Значит, пусть она закончится завтра, а не послезавтра. И если за то, что она закончится завтра, надо кого-то, кто вообще-то заслужил наказание, от этого наказания избавиться, давайте избавим его от этого наказания, чтобы не погибли те, кто погибнул за еще один день войны. Вот приоритеты. У меня вот такие приоритеты, ей-богу.
Мне кажется, проблема в том, что это зачастую не взаимосвязанные вещи. То есть избавление наказания не повлечет за собой окончание войны.
Согласен. Ну, вы спросили.
Да, я понимаю.
Вы же это в связку привели. Нет, понимаете, в чем дело? Вот избавление от наказания Тинькова приближает окончание войны. Потому что оно дает выход другим людям из путинских элит. Да? Оно показывает возможный выход. Поэтому избавление от наказания Тинькова – это прагматически правильный шаг. Прагматически правильный шаг. Вот так. А избавление от наказания Исимбаева – не знаю, не уверен. Не уверен, потому что люди типа Исимбаева говорят, пусть они тоже присоединяются и так далее. А какая от них разница? Понимаете? Ну, какая разница? Вот что там говорит Исимбаева? С точки зрения политики Владимира Владимировича Путина, это не имеет вообще никакого значения. Поэтому Исимбаеву не надо избавлять от наказания, а Тинькову надо.
Если гипотетически, давайте, будет это не Фридман, а просто какой-то другой бизнесмен из списка проекта, сейчас поступит как Тиньков, продаст все свои активы, получит, естественно, из этого какую-то выгоду, ну как, распродает, и покается, скажет, что я был виноват, я действительно поддерживал этот режим, но я раскаиваюсь, и я осуждаю войну. Будет ли этого достаточно, учитывая то, что он уже совершил преступление, он уже своими деньгами эту войну поддержал? То есть факт преступления это не отменяет. Мне кажется, что это касается и Тинькова в какой-то степени.
Ну, значит, знаете, по справедливости надо потребовать деятельного раскаяния. Да? По справедливости он должен что-то сделать в ту сторону. А по прагматике Может быть, этого и достаточно, потому что прагматика, она и есть прагматика. Значит, в свое время, ну, вообще обычная практика при политических кризисах, когда что-то обнуляется, когда человек говорит, ну ладно, все, давай так, ты делаешь что-то, а мы за это не преследуем тебя вот за те твои прегрешения. Да? Вот. Ну, так, например, к сожалению, часто не выполняется, что плохо. На самом деле, договоренность надо выполнять. Ну, например, генералу Пиночету было обещано полное, так сказать, отсутствие преследований. И тем не менее, в последние буквально месяцы его жизни это преследование началось. Высокий суд лордов, лондонский, британский суд лордов постановил выдать его в Чили, там, ну и так далее. Да, и он вот, просто, ну, просто умер, он тоже очень пожилой человек. Вот. То же самое случилось с Иерусалимским. Вот. Я очень не одобряю отказ от договоренности. Потому что, между прочим, вот кейс Иерусалимского и кейс Пиночета, он осложняет нашу ситуацию. Нашу. Потому что, допустим, Путину кто-то скажет, значит так, Владимир, мы договорились, да, тебя не будут преследоваться. Угу. Вот тебе слово Байдена, вот тебе слово Шольца, вот тебе слово Макрона, там, и так далее, да. А Путин скажет, ага, Пиночету вы тоже обещали. Пиночету вы тоже обещали. А чем кончилось? Да? Поэтому лучше слово держаться. Справедливость и выгода не всегда совпадают. Очень часто справедливость важнее. Очень часто не надо идти на выгоду ради нарушения справедливости, там, слова там, и так далее. Очень часто не надо. В нашей жизни, в вашей, в моей, чаще всего не надо. Надо придерживаться принципов, исследовать им, да, и действовать непрагматически. Непрагматически действовать, да. Вот, там, я не знаю, прагматически все, что я делал последние годы, привело к тому, что я потерял свой дом и страну. Понимаете, собственно, зачем я это делал, казалось бы, да? Но я считаю, что это было правильно, на самом деле. Это было правильное действие, ну, с точки зрения сохранения там, бессмертной души там, и самоуважения, да, что важно, да? Но если происходят такие страшные вещи, как сейчас, то мне, для меня приоритет прагматика. Приоритет прагматика. А прагматика – это прекращение войны и поражение путинского режима. Все, что приближает поражение путинского режима, выгодно, правильно и обоснованно. Да? Вот. Надо простить негодяя. Давайте простим негодяя. Давайте избавим его от наказания ради того, чтобы приблизить крах путинского режима.
Хотела призвать наших зрителей еще раз обязательно поблагодарить, во-первых, тех, кто нам уже помогает в течение этого эфира, помогает в любое остальное время, и призвать тех, кто этого еще не сделал, посмотреть в описании к этому видео. Есть способы, которыми нас можно поддержать. Я напоминаю, что мы все программы эти делаем вместе с вами, и существуют они только благодаря вам. Спасибо вам за это большое. Ну, продолжая тему про преступление и наказание, скажем так, обобщим ее. Еще одна большая дискуссия, которую я не могла пропустить, когда я готовилась к нашему с вами эфиру, потому что мне было интересно ваше мнение по этому поводу. Это дискуссия в связи со Стрелковым и его арестом. Как вы считаете, является ли Стрелков политическим заключенным?
Настя, ну это же схоластика. Ну это же схоластика. Это тем вопрос определения. Ну, слушайте, это вопрос дефиниции. Понимаете, вопрос дефиниции. Если вы считаете политическим заключенным хорошего человека, который выступает за свободу и за это сидит, то Гиркин, разумеется, никакого отношения к политическим заключенным не имеет. Потому что он негодяй, убийца, идиот абсолютный, ну и так далее. Да? Вот. Это одно. Если вы считаете политическим заключенным человека, которого посадили по политической статье без совершения им преступления по этой статье, да, то он является политическим заключенным. Скажите, пожалуйста, достойно ли...
Я готова спорить. Для потомков людей, репрессированных в советское время, очень важно, были они политическими заключенными или нет. Очень важно, каким образом о них говорят, каким образом их вспоминают, реабилитируют их, реабилитировали ли их в советское время. Это все не схоластика.
Давайте я вам приведу пример конкретный. Лаврентий Павлович Берия, Лаврентий Павлович Берия. Страшный убийца, вурдалак, исчадие ада. Да? Исчадие ада. Лаврентий Павлович Берия после смерти товарища Сталина был арестован на заседании Политбюро или Президиума, как у них там назывался, и то ли в тот же день, то ли на следующий день расстрелян по обвинению в том, что он был то ли британский, то ли румынский шпион. Сейчас точно не помню, чем он был шпион. Да? Его потомки подавали заявление о реабилитации Лаврентия Павловича, потому что он не был ни британским, ни румынским шпионом. Да? И им в этой реабилитации было отказано. Вот если я сижу в этом офисе, где пишут реабилитацию, да, я бы сделал следующее. Я бы подписал реабилитацию Лаврентия Павловича Берии. Он не был британским шпионом. Второе. Я бы начал все, немедленно начал все какие-то существуют юридические, там, псевдо-юридические процедуры, да, которые должны были завершиться тем, что Лаврентий Павлович Берия объявлен преступником, бандитом, вурдалаком там, и так далее, чтобы все его потомки знали, что их предок был вурдалак. Их предок был вурдалак. От того, что его убили по ложному обвинению, это не снимает того, что он вурдалак. Понимаете? Это разные вещи. Это разные вещи. Понимаете? Как Ленин не был, конечно, немецким шпионом. Понимаете? Может, он брал деньги, золото генштаба? Наверное, брал, да? Вот. Ну, иначе как бы он вообще попал в Россию там, и так далее, да? Но шпионом немецким, в нормальном понимании этого слова, да, конечно, Владимир Ильич Ленин не был. Был ли он преступником? Был. Конечно, был. Вот. Это вопрос, только вопрос определений. Да? Но если уж так сложилось, что слово «политзаключенный» является, несет с собой такую положительную коннотацию, да, что политзаключенный – это хороший человек, ну, для всех нас, да? Давайте не будем его называть политзаключенным. Ну какая нафиг разница? Вот. Ему надо сидеть не один пожизненный срок, который ему в ГАГе дали, а несколько. Понимаете, несколько пожизненных ему надо сидеть, потому что убийство 298 человек вот, в Боинге тогда, когда он его сбил, да, это лишь одно из его страшных преступлений. Он много других совершил на земле Украины. Вот. Он бандит, он убийца. Да? Он убийца. Хотелось бы, конечно, чтобы он пока посидел здесь, а потом его передали в ГАГ. Или в Украину. Тоже хорошо. Все в Украине сидит.
Мне кажется, что это все равно остается принципиальным юридическим. Вот даже сейчас вы не хотели, но вы это проговорили. А волей-неволей это все равно остается принципиальным юридическим вопросом. Если мы говорим, что есть люди, которые сидят незаконно по политическим преступлениям, то есть, по сути, за свои взгляды, то мы не можем исключать оттуда кого-то просто на основании того, что он совершал какие-то другие преступления до этого. Если у нас есть определение политического преступления, ну, то чтобы закон этот работал, чтобы работало общественное осуждение, чтобы работало юридическое какое-то осуждение, юридические какие-то санкции, то у нас должно быть четко. Мы должны Гиркина отпустить вот по этому закону, по-другому, может быть, потом посадить.
Ну, значит, смотрите, конечно, вот так оно и действует. Так оно и действует. Понимаете, ну, давайте введем еще одно понятие. Вот на Западе есть такое понятие freedom fighters, то есть люди, которые борются за свободу, борцы свободы. Да? Вот freedom fighters, он не относится к числу freedom fighters. Да? Вот, ну, никак не относится. Он совсем с другой стороны парень. Да? Вот. И для нас с вами он враг. Он враг. Даже когда он сидит в тюрьме, он все равно враг для нас. Он враг, сидящий в тюрьме. Ну, какая разница, да? Вот. А потому что он не freedom fighter, а он просто вот сцепился с этим режимом. Как Лаврентий Павлович Берия оставался для нас врагом, хотя его расстреляли, да? Все равно враг. И расстреляли не по делу. Расстреляли не за то, в чем он был виновен, понимаете? Он не был виновен в том, за что его формально расстреляли. Более того, его на самом деле расстреляли за претензию на власть, потому что Никита Сергеевич Хрущев боялся, что он его расстреляет. Понятное дело, там у них очень дружеские были отношения, там прямо между собой. Вот, просто Хрущев успел первым. А Берия еще там высину чесал и думал, сейчас или завтра. А Хрущев решил сейчас. Отлично, как в том анекдоте про анекдоты. За что сидишь, да, за лень. Вот. Но от того, что его расстреляли не за те преступления, которые он совершал, он не перестает быть нашим врагом. Он все равно наш, он все равно наш враг. То есть вопрос, вопрос дефиниции, это схоластический вопрос. Понимаете, другой вопрос. Стоит ли Гиркин, допустим, сейчас Гиркина убьют в тюрьме, например, да? Возможно, возможно, у нас в нашей тюрьме все возможно. Да? Допустим, его убьют в тюрьме. Достоин Гиркин, сказать, благодарной памяти? Нет, не достоин. Не достоин. Он жертва режима в данном случае. Да, конечно, он жертва режима. Вот. Достоин он нашего сочувствия? Нет. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Вот. Убьют, ну, бандиту бандитская смерть. Значит, так случилось. Вот. Ну, вот и все. Я не вижу здесь проблем. Вот, ей-богу, я не понимаю проблем.
Проблема была в определении у этой дискуссии.
В определении. Ну, в определении. Давайте. Хорошо, давайте договоримся об определении. Политзаключенный – это человек, который сидит незаконно, и одновременно это тот человек, который борется за свободу. Тогда он не политзаключенный, а он там как-то иначе его назовите. Да? Вот. Ну, какая нафиг разница? Ну, слушайте.
У меня была припасена еще одна тема, но мы критически не успеваем ее. У нас осталось буквально 3 минутки. Задам вам короткий вопрос. Тут журналист Андрей Колесников спросил у Путина, неужели сейчас 37-й? Путин промолчал на этот счет и не сказал ему, что сейчас 37-й. Вам как кажется, 37-й или не 37-й? Почему промолчал Путин? Неужели он стесняется этого? И он же, наоборот, восхваляет советское прошлое, гордится Сталиным, берет его себе на как образец?
Нет, он ничего не стесняется, разумеется, потому что смеются, стеснялся, размечтались, что Путин стеснялся, да? Нас с вами, ну что ли, будет стесняться. А, нет, и он сказал за эти несколько, очень коротенькое выступление, он соврал раз 10. Это, знаете, одна из русских императриц в слове «из 3 букв» сделала 4 ошибки. Она написала слово «еще» и «осчо». Вот. 4 ошибки в слове «из 3 букв». Вот примерно то же самое сделал Владимир Владимирович. Это фантастика, да? Вот. Но нет, он, конечно, сказал, что 37-й, потому что он сказал, что он не знает, какие правонарушения совершили эти неизвестные ему люди, Беркович и Горлицкий, но в Украине за это расстреливают, сказал он. Вот. Так что нет.
За что, непонятно.
За что хотят. Вот. Значит, ну, конечно, это вранье, это понятно, да? В Украине никого не расстреливают, но он, конечно, хочет расстреливаться. И надо понимать, что чем дольше Путин у власти, тем больше будем приближаться именно туда.
То есть 37-й, и Путин это знает, но пока держит интригу.
Да не потому, что держит интригу, ну просто он что-то сказал, что-то не успел сказать там и так далее. Я бы думал, что если бы он отвечал именно на этот вопрос, 37-й, не 37-й, он бы сказал примерно так. Ну, мы никогда не допустим тех перегибов, которые были тогда, но в то же время мы понимаем, что нельзя огульно очернять, что действительно было много врагов, а с врагами надо разбираться, и надо с ними что-то делать. Он же сказал, с людьми, которые вредят стране, надо же как-то вообще поступать с ними, сказал он. Вот он,
спасибо
вот он будет
большое.
Поступать.
Леонид Яковлевич, спасибо большое. У нас время эфира подходит к концу. Я хотела еще пару анонсов успеть сделать. Сразу после этой программы будут особые истории с Дмитрием Травиным. Тема, что такое интеллектуальные клубы последнего этапа Советского Союза, какую роль они играли в нашей жизни. Посмотрите, обязательно интересно. И очень интересный вечерний разговор с политологом Федором Крашенинниковым. Будут обсуждать мои коллеги с ним, почему Россия фашистское государство. Вот так заявлена тема. Тоже рекомендую. Ну и следите за нашими другими анонсами. Спасибо тем, кто ставил нам лайки. Спасибо тем, кто писал комментарии. Ну и в первую очередь спасибо, Леонид Яковлевич, вам за этот разговор.
Ну, вам спасибо.
До свидания.
Удачи всем.